Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил. Ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя. Однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличала с особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки — страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстных. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, то самое, от которого зависит все блага цивилизации, и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие — рулетки, третьи — тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе с голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там мизереры. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва отлично. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитая Атлантида, был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, и жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало на серо-зеленой водяной пустыне, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао, затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шевльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в 11 подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящались отдыху. Все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая. В 5 часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньем. 7 повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования — венец его. И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена. Но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного Йоганнесберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена. Женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью дочь. Высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешек, дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господин Сан-Франциско, задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов. До малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами. Вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях. Пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена. Мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке. Мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему девятому кругу, была подобна подводная утроба парохода, та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, садили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма. В танцевальной зале все сияло, изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались танго, и музыка настойчиво в какой-то сладостной, бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прилата в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный, тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнуло зимой. Шла крупная, цветистая, как хвост павлина, волна, которая при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показались искрые капли, винокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером по счастливой случайности представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая.
Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем не хорош собой, странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские. Смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на лакированных ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную гнутую облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, рисовали до него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницу. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостиво-языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. И господину из Сан-Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов-мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулись к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски. «Прочь, прочь, прочь, прочь!»
Прозвучала первая передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Астангов. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1958 году. Продолжение рассказа слушайте завтра в это же время. Радио России. Продолжение следует.